В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мисс Либерти. 110 лет. Статуя Свободы». Подготовила передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 ноября 1996 года.
Радио «Свобода» передача «Мисс Либерти». Идет передача Марины Ефимова.
Сто десять лет назад, в ненастный день 28 октября 1886 года, на маленьком островке Нью-Йоркской гавани состоялось торжественное открытие Статуи Свободы. Под проливным дождем промаршировали по 57-й улице оркестры к набережной Баттери-Парк. Президент Кливленд произнес речь. «Мы никогда не забудем, — сказал он, — что Свобода выбрала своим домом наш дом. Ее алтарь никогда не будет заброшен». Когда с головы статуи, венчающей 100-метровой высоты монумент, стащили, наконец, намокший флаг, восхищенный вопль зрителей потонул в корабельных гудках, свистках и пушечной пальбе.
В этот момент, описанный историком Джеймсом Беллом, никто не вспомнил, конечно, что мисс Либерти, как американцы любят называть Статую Свободы, добивалась своего места в Нью-Йорке так же долго и отчаянно, как любая иммигрантка. Она была даже хуже, чем иммигрантка. Она была нежеланный подарок, вроде чеховского подсвечника. Подарок из Франции. Вся история началась в 1870 году, когда Америку посетил французский скульптор Агюст Бартольди. Он задумал памятник дружбы к столетию победы в войне за независимость Соединенных Штатов, в которой, как известно, немалую роль сыграла помощь Франции. Бартольди приехал в Америку вскоре после окончания другой войны – войны севера с югом.
70-е годы были временем выздоровления от гражданской войны. Стремительно осваивались новые штаты и территории. Население страны, несмотря на военные потери, выросло за 10 лет на 10 миллионов. Стремительно создавалась промышленность. Усилиями четырех мощных компаний ниточки железных дорог дотянулись друг до друга и создали непрерывную сеть, связавшую восточное побережье с западным. Железнодорожные короли Джей Гулд и Генри Вандербильт ворочали какими-то непредставимыми деньгами.
Добавим к этому, что французский скульптор был потрясен канзасскими просторами, секвойями Калифорнии, скалами Колорадо, Ниагарским водопадом и зданиями Нью-Йорка. Он писал домой: «В Америке все огромно, даже зеленый горошек». Его вполне скромные поначалу замыслы преобразились. Вот что говорит об этом Джефф Дозик, историк библиотеки «Статуи Свободы».
Сам Агюст Бартольди имел в виду вернуть миру утерянные формы древнеегипетской скульптуры колоссов, чей месседж – величие человеческой деятельности как таковой. В этом была художественная идея, воплощенная 100 лет назад.
Заразившись американским энтузиазмом и монументализмом, Бартольди уже в Париже сделал рисунки и миниатюрные макеты статуи и начал уговаривать французов раскошелиться на подарок. Надо сказать, что Франция, которая только что скинула монархию, откликнулась охотно. Уже в 1874 году был создан оргкомитет, а в 1875 основан фонд. И в Гранд-отеле в Париже состоялся благотворительный банкет, на котором присутствовали потомки маркиза Лафаэта, французского героя американской войны за независимость. Весной 1976 года в здании Парижской оперы состоялся благотворительный концерт. Только что вошедший в моду композитор Шарль Гуно написал кантату «Либерте». К сожалению, она никогда не была записана на пластинку, так что послушать ее нам не удастся. Кантата начиналась словами «Я триумфант, мне век, меня зовут Свобода». Примечательной была речь председателя французского комитета статуи Эдуарда Леболе. Намекая на картину Делакруа «Свобода на баррикадах», он сказал:
«У этой свободы не будет на голове красного колпака, а в руках ружья. И она не будет идти по трупам. Это будет американская свобода. И факел в ее руке призван не поджигать, а светить».
Give me your time, your... волнах Радио Свобода передача «Мисс Либерти». Ведет передачу Марина Ефимова.
Во Франции собрали деньги на саму статую, которая должна была поспеть к столетию независимости, к 4 июля 1876 года. Всего французы пожертвовали 600 тысяч франков, то есть полмиллиона долларов по тогдашним ценам. Правда, собрать эту сумму они сумели только к концу 1779 года. Американцам осталось добавить 250 тысяч на постамент и фундамент. Но тут-то и начались трудности Америки. Богачей статуя совершенно не заинтересовала. Пожертвования шли только от бедных людей. А бизнесмены и меценаты отнеслись к проекту как к идеалистической фантазии, которой не суждено воплотиться в жизнь.
Приезжая в Америку, Бартольди посещал все благотворительные обеды Восточного побережья, писал во все газеты, дарил эскизы, но денег никто не давал. Тем временем работа шла.
Железный каркас статуи спроектирован инженером Александром Густавом Эйфелем, который был знаменит строительством мостов и виадуков, и который позже построил пресловутую Эйфелеву башню в Париже. Хотя все спорят о том, красива его башня или нет, ее техническое совершенство неоспоримо, так же, как и техническое совершенство статуи Свободы. Для статуи Эйфель создал конструкцию в 50 метров высотой, установленную на высоте 30 метров над землей, которая может устоять против штормовой волны и океанских ветров. Сваренная из железных балок ферма, как бы скелет статуи, удерживается металлическими тросами и тягами, натянутыми внутри полого пространства постамента. Поэтому вся статуя обладает некой степенью подвижности, и когда вы стоите наверху, на площадке рядом с факелом, вы чувствуете, как статуя раскачивается. Амплитуда ее колебаний доходит до 7, а то и 12 сантиметров.
Мистер Дозик, а как к статуе относятся художники?
Вы знаете, статуя Свободы — это тот редкий случай, когда даже художники отказываются судить произведение с точки зрения чистого искусства, потому что это все равно как судить Декларацию независимости с чисто стилистической точки зрения. Фердинанд де Лессип, глава французской делегации, принимавшей статую перед самым ее открытием в конце октября 1886 года, сказал: «Я ожидал увидеть произведение искусства, а увидел воплощенное величие. Не знаю, хороша она или нет. Она безупречна». Такое впечатление, что это не статуя создана для острова Бедлоу-Айленд, а остров для статуи.
Послушаем мнение знаменитого русского скульптора, тоже монументалиста, Эрнста Неизвестного.
Бертольди сознательно или интуитивно в этой статуе изобразил и символизировал три основных положения американской конституции. А именно, американская конституция базируется на римском праве, на Билле о правах, на европейской базе культуры социальной и юридической. И вот скульптура есть реминисценция европейского облика, который символизирует достижение классической эпохи и права, и социального устройства. Базой этого постамента является сооружение, которое инспирировано натуральным правом коренных жителей Америки, то есть индейцев. Это реминисценция пирамид майя, пирамид тех племен, которые населяли Америку и в которых существует до сих пор еще представление о натуральном природном праве человека. Это, кстати, исповедовал и Руссо, который очень повлиял на создателей американской конституции. А внутри этой скульптуры технология человека, создавшего наиболее современные по тому времени технические конструкции. Эти технические конструкции, как и вся постройка, базируются на ньютоновском законе триединства, как равновесие, триединство власти, триединство математическое, техническое, машинно-конструктивно-урбанистическом, то есть на технической статике. И вот все эти три элемента легли в основу американской конституции, то есть в основу американского образа жизни. И вот таким образом, интуитивно, а возможно и сознательно, Бертольди создал символ свободной Америки. Это мои исследования, я нигде об этом не читал. Возможно, будет другое толкование, но это мое толкование. Эстетическое содержание довольно высокое, потому что обычно такие государственные монументы, монументы такого содержания, в новом времени стали вторичными, потому что искусство, в принципе, ушло в более индивидуальные усилия. И, собственно, такие имперские сооружения большей частью дидактичны и выхолощены. В данном случае это может быть, с точки зрения новаторства, не такая скульптура, как, скажем, Бальзак Родена, но вместе с тем в ряду государственных, так сказать, таких общественных сооружений, несущие символический смысл, это, конечно, очень высокого класса скульптура.
Еще до установки статуи в 83-м году, когда так туго шел сбор средств, нью-йоркские литераторы попросили молодую талантливую поэтессу Эмму Лазарус написать стихи, посвященные символу свободы. Поэтесса ответила, что стихов по заказу не пишет. Но однажды кто-то зазвал ее на Эллис-Айленд, куда прибывали тогда все эмигранты. Лазарус представляла себе эмигрантов авантюристами, искателями счастья. А тут она увидела ирландских и финских крестьян, спасавшихся от нищеты и голода, евреев, бежавших от погромов. Увидела убогие узлы, перетянутые веревками чемоданы. Увидела глаза матерей, привезших детей в чужой неласковый город, без языка, без гроша в кармане. И она написала: «Оставь себе свою пышность, старый свет, и отдай мне твоих усталых, твоих бедных, мечтающих о глотке воздуха. Шли мне своих бездомных и потерявших путь. Мой фонарь осветит им золотую дверь». На волнах радио «Свобода» передача «Мисс Либерти». Идет передача у Марины Ефимова. Весной 1885 года ситуация с леди Либерти в Америке казалась безнадежной и позорной. Готовая статуя ждала в Париже, а американцы не могли собрать на постаменты половины нужной суммы. Инженеры Стоун и Хант, конструкторы подножия статуи, уже начатые на Бедлоу-Айленд, не могли продолжать работу.
Однако идея начала, как у нас говорят, набирать скорость. В основном благодаря тому, что в дело включилась пресса. И тут огромная заслуга принадлежит нью-йоркскому издателю, главному редактору газеты «Мир» Джозефу Пулитцеру, который сам был эмигрантом.
Пулитцер пожертвовал фонд статуи $1000 и поместил в своей газете призыв, в котором в частности говорилось:
«Дорогие читатели, если Америка не сумеет собрать недостающую сумму на пьедестал статуи свободы, это будет стыдом, от которого ей никогда не избавиться. Мир – массовая, народная газета, и поэтому я обращаюсь к народу. Речь идет о $100,000. Не будем ждать, пока смилостивятся какие-нибудь миллионеры. Я и просить у них не хочу. Я прошу вас, каждого читателя газеты, пришлите кто сколько может, как бы мало это ни было, и мы отметим в газете имя каждого жертвователя».
День за днем, неделя за неделей, почти полгода газета помещала точный отчет о поступлениях, имена приславших деньги и их письма. «Мы тут с ребятами наскребли $7.25 на статую свободы, а в остальном помоги вам Господь. Он всегда помогает тем, кому богачи помогать не хотят. Докеры из Порта Элизабет, Нью-Джерси».
«Я совсем недавний эмигрант. Могу послать только $2. Извините. Натан Флейш, Нью-Джерси».
«Мы, члены нью-йоркского клуба покера, посылаем вам сегодняшний банк, $6. Удачи!»
«Мне 10 лет. Я каждый день читаю вашу газету. Посылаю свои карманные деньги, 10 центов, чтобы показать пример Джею Гулду. Моя сестра посылает ленту, которую ей подарили ко дню рождения. Она думает, может, вы ее продадите, и тогда это будет ее взнос. Джон и Бетти».
Наконец, 11 августа 1885 года газета «Мир» вышла под огромным заголовком. $102 000 собрано на пьедестал для статуи свободы. В редакционной статье говорилось:
«Мы благодарим всех, кто сделал взносы. Их 120 тысяч человек, в том числе 1250 служащих компании American Express, 500 служащих городского банка, 200 докеров, 3000 школьников».
Я думаю, самое время отправиться к статуе свободы. Нашим провожатым будет Рая Вайль.
Экскурсия к статуе свободы начинается с Баттери-парка. Место, надо сказать, тоже примечательное. Такого количества мемориалов, памятников, скульптур ни в одном городском парке нет. Каждые 45 минут гигантский паром отвозит очередную порцию туристов к статуе свободы, а потом на Эллис-Айленд, где находится музей эмиграции. Ларри Стиллер – смотритель двух музейных островов. Мы беседуем на борту катера береговой охраны, который в 5 минут домчал нас до самого знаменитого в мире памятника.
Более 4 миллионов туристов ежегодно посещают статую свободы и Эллис-Айленд. Самые забавные истории были связаны у нас с различного рода предпринимателями, которые хотели использовать леди свободу в коммерческих целях. Например, надеть что-нибудь на ее корону, или чтобы она сошла с пьедестала и вытащила из воды какой-нибудь новый автомобиль. Хоть идеи бывают очень смешные, но мы разрешения на рекламу никогда не давали. Мы предпочитаем, чтобы леди свобода оставалась такой, какой ее привезли и установили на Нью-Йоркском берегу в 1886 году.
Прогулка по острову Свободы, откуда, кстати, открывается замечательный вид на Манхэттен, и осмотр памятника занимают, как правило, несколько часов. Довольно большой музей, кафе, магазин сувениров. Можно подняться на лифте на смотровую площадку. Розмари Уилсон этим и ограничилась. А моя невестка решила добраться до факела. Если бы не мои 70 лет и не больные ноги, я бы с ней пошла. Розмари сидит на скамейке, отдыхает после прогулки. Мой отец, говорит она, приехал в Америку из Германии в 1919 году. Я пока здесь бродила, все его вспоминала. Пока мы болтали, подошла невестка, победоносно, как леди свободы, подняла руку, добралась до самого верха. Перед узкой крутой лестницей, ведущей к факелу свободы, надпись: «Сердечникам, диабетикам и астматикам подниматься не рекомендуется». Молодая женщина из штата Огайо с двумя детьми только что совершила это путешествие. «У нас это заняло около часа, — говорит она. Там очень жарко и очень тесно. Дети даже боялись спускаться. А на самом верху, где факел находится, в стене небольшие отверстия, через которые почти ничего не увидеть. Даже обидно. Но теперь мы всем знакомым можем сказать, мы поднялись на статую свободы».
Мы говорили о стихах Эммы Лазарус, на которые Ирвинг Берлин написал знаменитую мелодию «Мисс Либерти», уже звучавшую сегодня в нашей передаче. Но и современные поэты продолжают вдохновляться этой статуей. Питер Бейкер, например.
«Волны эмигрантских надежд бьются о подножье свободы. По случаю ненастной погоды для ее одежд выбраны медь и сталь. Но тревога во взгляде вдаль и книга в руке, стоящей у входа, дает понять, что въезжающих в новый свет ждет не победа, нет, а только свобода».
Мистер Дозик, как за прошедшее столетие изменилось отношение американцев к статуе свободы?
100 лет назад большинство американцев относились к статуе свободы как к подарку Франции, и во всем мире на нее смотрели как на символ дружбы. Но теперь Францию никто даже не вспоминает. Мадемуазель Либерте превратилась в мисс Либерти и стала символом Соединенных Штатов.
В книге, выпущенной к столетию статуи, опубликовано воспоминание старого гида.
«Зимним утром 1943 года, в сильный шторм, молодая женщина приехала к статуе на первом утреннем пароме, на котором она была единственным пассажиром. Выглядела она несчастной и была заплакана. Я спросил, не могу ли я как-нибудь помочь. Она рассказала, что ее муж, летчик, улетел на рассвете в Европу, на фронт. Проводив его, она сразу приехала сюда. Я просто хотела напомнить себе, что он действительно должен был это сделать.
Во время войны статуя Свободы из экономии не освещалась. 6 июня 1944 года ее впервые осветили на 15 минут в честь высадки в Нормандии. Тысячные толпы собрались на обоих берегах, на всех пирсах, на пристанях, в лодках, на крышах домов, чтобы прокричать «Гип-гип, ура!», когда зажжется диадема их леди. Но эти приветствия не шли ни в какое сравнение с теми, что понеслись с транспортных судов, возвращавшихся с войны в середине мая 1945 года. При виде статуи на кораблях начиналось такое ликование, что ее стали оставлять освещенной на всю ночь, чтобы солдаты издали видели леди Либерти, в какое бы время суток корабль не подходил к Нью-Йорку.
Статую Свободы и остров Эллис-Айленд, на который прибывали первые мигранты, посещают каждый год примерно 4 миллиона туристов со всего мира. Летом некоторые ждут в очереди по несколько часов. Дети присылают на имя статуи поздравительные открытки к Рождеству. А недавно мы получили очень трогательную просьбу разрешить церемонию похорон у подножия статуи. С этой просьбой обратилась женщина, которая 60 лет назад прибыла на Эллис-Айленд 18-летней девочкой-иммигранткой из Германии. Она приехала вместе с женихом, за которого уже здесь вышла замуж. Недавно ее муж умер и перед смертью завещал развеять его прах в Нью-Йоркской гавани рядом со статуей Свободы. Потому что первое, что они увидели с палубы парохода, шедшего из нацистской Германии, была эта статуя. Он хотел, чтобы круг его жизни завершился там, где он начался, у статуи Свободы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Мисс Либерти». В программе принял участие скульптор Эрнст Неизвестный и сотрудники Радио Свобода Рая Вайль и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода».